Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Голова профессора Доуэля.
Честно говоря, на интуитивном уровне все мы понимаем, что экономика никогда не была чистой, как таблица умножения наукой. Вера в могущество цифр, собственно, и была одной из главных причин падения социализма с его так называемым научно обоснованным планированием. У жизни своя логика, которая превращает экономику скорее в искусство, чем в науку. Проще говоря, в экономике, как и в нашей душе, есть место мистики. Показать это можно на известном мысленном эксперименте, обнажающем чуть ли не магическую природу бизнеса.
Запрем в комнату группу людей и предложим им обмениваться содержимым их карманов. Лысеющий курильщик выменяет расческу на зажигалку. Голодный отдаст авторучку за шоколадку. Любопытный получит книгу простудившегося за носовой платок. В результате все окажутся богаче, чем были, хотя в закрытом помещении и неоткуда взяться новому товару. Казалось бы, вопреки закону сохранения, ничто рождает нечто. У одного прибавилось то, что у другого не отнялось.
Изучая работу нейронов и химические реакции мозга, новая экономика пытается понять, как мы принимаем решения на самом деле. Оказывается, что далеко не всегда мы поступаем так, как нам выгодно. Гораздо чаще нами руководит не холодный расчет, а эмоциональная взволнованность, без которой, впрочем, как доказывает теория Дамасио, нам все равно не обойтись. О том, как работает нейроэкономика, можно судить по простому эксперименту, который недавно провели принстонские ученые.
Двум добровольцам, за чьим мозгом наблюдали мониторы, предложили незатейливую игру. Одному вручали $10 и предлагали разделить их с другим любым образом. Если первый давал меньше половины, то второй мог отказаться от сделки, но тогда оба лишались десятки. Казалось бы очевидным, что лучше получить доллар или два, чем ничего. На таком элементарном соображении и строятся обычные модели экономического поведения. Однако на практике жажда справедливости всегда побеждала корысть. В процесс решения, как показывает активность тех самых передних долей мозга, что отвечают за эмоции, включались чувства. И результат опровергал ожидания.
«Поверх барьеров. Голова профессора Доуэля». Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 26 июля 2003 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров».
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Голова профессора Доуэля».
Боюсь, что мое самое сильное в жизни читательское впечатление связано с весьма непритязательной книгой. Впрочем, выбор ее был простителен, если учесть возраст. В школу я еще не ходил, но читать уже умел и любил. Особенно умственное, вроде научной фантастики. Кумиром моим тогда был Беляев. Уже сейчас я понимаю, что это отнюдь не такая простая фигура, как может показаться. Александр Романович Беляев в молодости учился сразу на юридическом и в консерватории. Начал писать еще в 1910 году. После революции, как многие другие авторы, нашел себе безопасную нишу в детской литературе. Умер в войну в 1942-м. Беляев написал множество книг. «Продавец воздуха», «Человек-амфибия», «Звезда Кэтс», «Остров погибших кораблей» и много-много других. Утрированная лояльность к власти выразилась в том, что все они напичканы вульгарным марксизмом, отчего, как говорил по другому поводу Бунин, глупы до святости. Советская фантастика, особенно ранее, больше всего любила фантазировать по поводу Запада. Поэтому книги Беляева переполняют то кровожадные, то меркантильные буржуи, кокетливые певички, продажные ученые и бездушные миллионеры. При всем том, Беляева читают и сегодня. Причем как? На сайте «Озон», книжном магазине интернета, я нашел 26 переизданий его книг, вышедших только за последние 2 года. А вот «Молодую гвардию», другой кошмар моего детства, никому в голову переиздавать не приходит. В чем же тут дело? Мне кажется, у Беляева был весьма своеобразный дар к созданию архетипических образов. Книги его ужасны, сюжеты примитивны, стиль отсутствует вовсе. Но герои запоминаются и остаются в подкорке. Беляев не был советским Уэллсом, он был автором красных комиксов, о существовании которых мы, впрочем, тогда не догадывались. Беляевские герои вламывались в детское подсознание, чтобы остаться там до старости. Сила таких образов в том, что они не поддаются фальсификации, имитации, даже эксплуатации. Сколько бы власть ни старалась, у нее никогда не получится то, что без труда удается Супермену. Помнится, что одновременно с «Человеком-амфибией» на экраны страны вышел первый в СССР широкоформатный фильм, безумно дорогая лента «Залп Авроры». Картину про Ихтиандра посмотрели 40 миллионов, про «Революцию» — 2, и ни один не запомнил. Кстати, сейчас снимается новый телевизионный сериал по все тому же роману «Человек-амфибия». «Голова профессора Дуэля» — первая повесть, принесшая Беляеву успех. Она вышла в 25-м году. В ней рассказывается о том, как в бесчеловечных капиталистических условиях ученые оживляют, конечно, в гнусных целях, отрезанную от трупа голову гениального, но наивного профессора. Что с ним произошло дальше, я не знаю, потому что книгу так и не дочитал. Мне хватило одной головы. Она меня так напугала, что снилась потом многие годы. Я до сих пор вспоминаю эти детские кошмары, но теперь отделенная от тела голова стала для меня привычной аллегорией нашей рациональной, интеллектоцентричной цивилизации, проблемам которой и будет посвящена сегодняшняя передача с этим причудливо-ностальгическим названием. Не знаю, думал ли об этом Беляев, почему бы и нет, он же учился не на рабфаке, но голова профессора Дуэля прекрасно описывает того картезианского человека, с явлением которого начался рассвет нашей науки. Ее отцом по праву считается Декарт. Он разделил единое существо, человека, на две части – тело и разум. В основе картезианского анализа лежит знаменитая «cogito ergo sum». Мыслю, а если переводить точнее, то рационально, логически, аналитически рассуждая и планируя, следовательно, существую. Другими словами, если я мыслю, то существую, а если не мыслю, то и не существую. Поэтому, как говорит легенда, Декарт прибил живую, но не мыслящую собаку к полу и разрезал ее на куски. Для него она была роботом, бездушным устройством, лишенным истинного, то есть по-человечески разумного бытия. История про собаку наверняка выдумка. Декарта сегодня не любят. Но она вписывается в картезианскую систему. Истинной реальностью является лишь наше мыслящее «я». Все остальное под вопросом. Вот поэтому я и вспомнил главного инвалида моего детства. Человек по Декарту – это голова профессора Дуэля. Мозг, запертый в телесную клетку, про которую ничего не известно наверняка. Картезианский человек ощущает собственное тело нагрузкой. Он говорит «у меня есть тело», вместо того, чтобы сказать «я есть тело». Декарт отрезал человека от его тела, а значит и от всего окружающего мира. Природа осталась снаружи, по ту сторону сознания. Исследуя внешний мир, мы забыли о той природе, которая заключена в нас. Природа стала объектом изучения, а человек – изучающим ее субъектом. За нерешимостью границы между ними, между неодушевленной материей и сознанием, и была приставлена следить наука. Она отучила западного человека мыслить всем телом, в результате чего он утратил примитивные, а можно сказать, естественные навыки телесного контакта с миром. Японцы часто говорят о фуку, вопросе, адресованном животу. Если голова отделена от тела, то включающий всю систему внутренних органов живот символизирует целого человека. Американцы это интуитивное, не головное мышление называют gut feeling. Мы говорим «чуть нутром». Во всех этих выражениях содержится намек на иной, в нерациональный телесный способ познания. Картезианство отказывалось считаться с ним, но в последние годы наука, прежде всего нейрофизиология, подвергнув разрушительному сомнению уже самого Декарта, пытается заново срастить тело с духом, заново пришить несчастной профессорской голове туловище. Речь идет о настоящей научной революции, которая, как всегда бывает с такими переворотами, обещает мировоззренческие перемены, далеко выходящие за границы клиник, университетов и лабораторий. Знамя антикартезианской революции поднял доктор Антонио Дамасио. Это еще почти неизвестное в России имя стоит запомнить. Выходец из Португалии, он давно перебрался в Америку, где работает в университете Айовы. Славу ему принесли сенсационные исследования в изучении мозга, которые, как он считает, опровергают Декарта. Книга, где изложены эти соображения, так и называется «Ошибка Декарта». Переведенная на 24 языка, она стала международным бестселлером. Центральную идею Дамасио можно свести к одному исправлению в известном изречении. «Я чувствую, следовательно, существую». За этой формулой стоят многие годы клинической практики.
В 70-е годы, когда доктор Дамасио перебрался из Лиссабона в Америку, ему пришлось много заниматься пациентами с поврежденными передними долями мозга, где находятся центры, управляющие эмоциями. Травмы такого рода не затрагивали, собственно, интеллектуальных способностей пострадавших. Они были по-прежнему умны и памятливы. Но по неясным причинам эти несчастные люди утратили навыки социальных контактов, не могли принимать разумных решений, делать осмысленный выбор. Типичный случай, подробно описанный доктор Дамасио, история болезни некоего Элиота. Крепкий, здоровый и крайне успешный мужчина средних лет, он страдал мозговой опухолью, повредившей передние доли мозга. Как доказали многочисленные тесты, болезнь не помешала ему показывать высокие результаты при решении интеллектуальных задач. Дамасио пришел к выводу, что хотя коэффициент интеллекта у Элиота не изменился, он утратил важнейшие навыки мышления – способность распределять свое время, делать правильный выбор, устанавливать первоочередность задач. Из-за болезни он не мог больше управлять своим доходным бизнесом, что и привело Элиота к банкротству. В процессе лечения больного Дамасио обнаружил, что тот лишен способности что-нибудь чувствовать. Элиот бесстрастно говорил о трагических событиях в своей жизни. Он не выказывал никакой реакции, когда ему показывали снимки пострадавших, сцены катастроф. Травма мозга привела к полной атрофии эмоций. А без них, как утверждают исследования Дамасио, человек не способен мыслить в том самом картезианском смысле, который предусматривает взвешенное суждение, холодный расчет и бесстрастный анализ. Новые методы изучения, сканирование мозга, помогли Дамасио проверить свою теорию. В результате, как сказала Патриция Черчленд, философ из университета Сан-Диего, впервые точные данные, полученные в лаборатории, показали, что мы не можем отделить разум от чувства.
Чтобы оценить по достоинству это открытие, вспомним, что вся наша культура основана на антитезе разума и чувства. Еще римляне требовали принимать решение «sine ira et studio» – «без гнева и пристрастия». Дамасио доказывает, что это просто невозможно. Без чувства нет разума. Разум не может функционировать вне эмоций. Они ему не мешают, как мы привыкли считать, а помогают принимать правильное, вот именно что разумное решение. И это значит, что союз «и» в этой непременной паре не разделительный, а соединительный. Разум и чувство составляют неделимое в здоровом человеке сознание. Я мыслю и чувствую, следовательно, существую.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Голова профессора Дуэля».
Как бы сами по себе ни были увлекательны исследования доктора Дамасио, широкую, а значит неученую общественность, они интересуют только потому, что ее непосредственно касается. Хотя Дамасио занимается точной наукой, нейрофизиологией, его теории увлекли гуманитарный мир. Прежде всего, писателей, которые часто приглашают ученого выступить на литературных семинарах. Такие известные авторы, как Иоанн МакЭвен и Дэвид Лодж, уже использовали новую теорию в своих романах. Идеи Дамасио вдохновили даже нескольких композиторов, которые посвятили ему свои опусы. Один фортепианный концерт и квинтет, премьера которых на днях состоялась в Линкольн-центре. О Дамасио пишет большая неспециальная пресса. О нем говорят ученые и профаны. С ним спорят философы и соглашаются литературоведы. Вот, например, что сказал один из них, шекспировед Джонатан Бейт.
Для гуманитариев нейрофизиологические исследования доктора Дамасио – настоящее откровение. Впервые наука с доказательствами в руках опровергает существовавшую со времен Аристотеля оппозицию между разумом и чувством.
Однако по-настоящему важные результаты новая теория обещает экономистам. Именно в этой сфере антикартезианская революция нашла себе самых решительных сторонников. Ключевую роль тут играет звезда новой экономики Даниэль Канеман, которому специалисты уверенно прочат Нобелевскую премию. Срастив традиционную экономику с психологией и нейрофизиологией, экономисты сейчас создают научную дисциплину – нейроэкономику, которая обещает революционизировать бизнес. Суть перемен объясняет профессор университета Карнеги Меллон Джордж Лоуэнстайн.
Мы хотим спасти экономику от удушающих объятий математики. Классические, идущие еще из XIX века методы, учат нас строить математические модели, которые не могли включать в себя самое важное – человеческие чувства, страсти. Эмоции не поддаются алгоритмизации, а значит, им нет места в абстрактных выкладках. Между тем, любые экономические решения – купить пальто или продать акции – принимают не роботы, а люди, подверженные страхам, сомнениям, надеждам, азарту, любовному томлению. Только включив в нашу науку эмоциональную сферу, мы сможем давать оправданные рекомендации, основанные не на умозрительных выводах, а на реальном опыте.
Честно говоря, на интуитивном уровне все мы понимаем, что экономика никогда не была чистой, как таблица умножения наукой. Вера в могущество цифр, собственно, и была одной из главных причин падения социализма с его так называемым научно обоснованным планированием. У жизни своя логика, которая превращает экономику скорее в искусство, чем в науку. Проще говоря, в экономике, как и в нашей душе, есть место мистики. Показать это можно на известном мысленном эксперименте, обнажающем чуть ли не магическую природу бизнеса.
Запрем в комнату группу людей и предложим им обмениваться содержимым их карманов. Лысеющий курильщик выменяет расческу на зажигалку. Голодный отдаст авторучку за шоколадку. Любопытный получит книгу простудившегося за носовой платок. В результате все окажутся богаче, чем были, хотя в закрытом помещении и неоткуда взяться новому товару. Казалось бы, вопреки закону сохранения, ничто рождает нечто. У одного прибавилось то, что у другого не отнялось.
Изучая работу нейронов и химические реакции мозга, новая экономика пытается понять, как мы принимаем решения на самом деле. Оказывается, что далеко не всегда мы поступаем так, как нам выгодно. Гораздо чаще нами руководит не холодный расчет, а эмоциональная взволнованность, без которой, впрочем, как доказывает теория Дамасио, нам все равно не обойтись. О том, как работает нейроэкономика, можно судить по простому эксперименту, который недавно провели принстонские ученые.
Двум добровольцам, за чьим мозгом наблюдали мониторы, предложили незатейливую игру. Одному вручали $10 и предлагали разделить их с другим любым образом. Если первый давал меньше половины, то второй мог отказаться от сделки, но тогда оба лишались десятки. Казалось бы очевидным, что лучше получить доллар или два, чем ничего. На таком элементарном соображении и строятся обычные модели экономического поведения. Однако на практике жажда справедливости всегда побеждала корысть. В процесс решения, как показывает активность тех самых передних долей мозга, что отвечают за эмоции, включались чувства. И результат опровергал ожидания.
Разумный эгоизм, который так упрощал жизнь героям Чернышевского, такая же утопия, как и весь его роман. Человек устроен сложнее, чем хотелось бы просветителям, и с этим ничего нельзя сделать. Успехи нейроэкономики позволили председателю Федерального резервного совета США Алану Гринспену, его не без основания считают самым влиятельным человеком в мире, говорить об иррациональном богатстве человеческой натуры, с которым еще только учатся обращаться экономисты.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Голова профессора Дуэля».
Ну, а теперь мне хотелось бы взглянуть на все вышесказанное в общекультурной перспективе. Собственно, только она и может интересовать не специалиста, которому любые научные открытия важны лишь в той мере, в которой они позволяют по-новому интерпретировать окружающее. С этой точки зрения теория Дамасио говорит нам, что наша цивилизация решительно и драматически не права в том, что недооценивает эмоциональную сферу жизни как таковую. В сущности, за этим скрывается старая болезнь науки. Она склонна игнорировать то, что не может подсчитать. Тут следует заметить в скобках, что теория Дамасио потому и наделала столько шума, что она основана на экспериментальных данных, получить которые позволили радикально усовершенствованные методы изучения деятельности мозга. Тем не менее, со времен Пифагора, а тем более Галилея, наука считала, что природа объясняется с человеком фигурами и числами. Поэтому ученые должны пользоваться исключительно математическим языком, а значит, изучать только те свойства природы, которые можно измерить. Так, за пределами классической науки осталось все, что не поддается исчислению. Запах, вкус, прикосновение, эстетическая и этическая чувствительность, сознание в целом. В эту категорию неисчислимого попадают, конечно, и эмоции. Следствием такого подхода стало то, что теперь принято мудрено называть интеллектуализацией дискурса. Мы думаем, что говорим друг с другом на языке разума, старательно очищенным от чувств, смешивающих все карты. Теория Дамасио показывает, что это вовсе не так. Что само наше представление о возможности исключительно рациональной, разумной картины мира является мифом. Но именно на таком мифе и стоит наша цивилизация. Причем, чем больше в ней роль науки, тем более важное место в ней занимает рациональное начало. Об этом свидетельствует самое чувствительное к переменам сфера культуры – искусство. Любой великий роман прошлого на теперешний вкус кажется нам излишне сентиментальным. Не только чувствительные Ричардсон и Карамзин, но и такие титаны, как Диккенс и Достоевский, переполняли свои страницы эмоциями. Здесь постоянно плачут, смеются и сходят с ума от любви. В 20 веке так уже не пишут. Эллиот как-то сказал фразу, которую можно применить ко всем классикам модернизма. Стихи пишут не для того, чтобы выразить эмоции, а для того, чтобы от них эмоции сбежать. Вторя ему, Оден ядовито советовал тем, кто ищет в литературе сильных чувств, катарсиса, отправиться вместо книжного магазина на корриду. О таком часто говорил и Бродский. Наставляя поэтов в сдержанности, он писал, что эмоциональный пейзаж стихотворения должен быть цвета воды. Тоже и в прозе. Улисс, это библия модернизма, заражает читателя своеобразной бесчувственностью, которая стала неизбежным следствием гипераналитического подхода. Джойс первым по-настоящему полно раскрыл внутренний мир человека, но он регистрировал чувства, а не вызывал их. Такая же эмоциональная отстраненность разлита по страницам единственного писателя, которого можно поставить рядом с Джойсом – Платону. Вот начало, я его до сих пор помню наизусть, гениального сокровенного человека.
Фома Пухов не одарен чувствительностью. Он на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки.
Монополия разума в современной, в широком смысле, культуре вызвала всеобщее сенсорное голодание. Заглушить этот голод взялся Маскульт. Любопытно было бы проследить закономерность, по которой вымещенные из высокого искусства эмоции переливались в более низкие жанры, от комиксов до Голливуда. Не зря же многие сегодняшние боевики-мегахиты, вроде «Титаника», напоминают лесопилку эмоций. Они уже не вызываются переживания, а выколачивают его из нас. Но этого оказалось недостаточным. Когда я приехал в Америку, меня поразил совет известного путеводителя Фодор, который рекомендовал приехавшим в Россию американцам отправиться на вокзал, чтобы полюбоваться открытым проявлением чувств, на которые еще способны славяне. Теперь для этого есть реальное телевидение. Внутренний протест против общей рационализации жизни ведет к погоне за заемными эмоциями. Сидя по другую, безопасную сторону экрана, мы жадно поглощаем чужие переживания, спровоцированные условием программы. Такой эмоциональный вампиризм – тревожный симптом, говорящий о нашей собственной чувственной недостаточности. Вся история западного сознания шла по дороге разума. Только на этом пути мы и смогли построить сегодняшний мир. Но чтобы жить в нем, одного ума мало. Нам нужна школа эмоций, культура чувств, которая учит их уважать и рафинировать. Тот мировоззренческий переворот, который в своей науке произвел доктор Антонио Дамасио и его соратники, может помочь излечить, наконец, несчастную голову профессора Дойля.
Слушали передачу Александра Гиннеса «Голова профессора Дойля».
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group. На платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Кэтрин Великая. Памяти актрисы Кэтрин Хепберн».
Кэтрин Хепберн и Спенсер Трейси сыграли вместе в 9 фильмах, которые составляют определенный жанр. Жанр американской социальной комедии. Об этих фильмах Слава Цукерман.
К концу 40-х появился новый вид комедии, который бы я просто назвал интеллектуальной комедией, поднимающей важные социальные и интеллектуальные темы. И в этом жанре Кьюкер внес свой вклад. Он снял ряд фильмов. Два из этих фильмов, «Ребро Адама» и «Пат и Майк», они среди самых лучших фильмов этого жанра. И оба фильма играют Кэтрин Хепберн, Спенсер Трейси. На этих фильмах они познакомились и стали многолетними любовниками. Имена их часто называются вместе. Еще две подобных комедии, тоже с Кэтрин Хепберн и Спенсером Трейси. «Женщина года», который ставил Джордж Стивенс, и «Состояние союза» Франка Капры. Это фильм, говорящий критически о американской демократии, разбирающий, как коррупция влияет на демократию. Второй самый популярный американский режиссер – Стэнли Крамер. И у него в фильме «Угадайте, кто придет на обед», в самом главном антироссийском фильме Америки, тоже Спенсер Трейси и Кэтрин Хепберн играли главные роли. И опять этот фильм почему-то не оказался в России. «Лев зимой» заметен в России, потому что было время, когда это был, по-моему, единственный фильм с Кэтрин Хепберн в русском прокате. Фильм для нее нетипичный, поздний фильм, ну, хороший, как и все ее фильмы. Но интересны больше ее фильмы не исторические, а именно фильмы о современной американской жизни, где она играет чаще всего людей образованных, журналистов, адвокатов. Всегда людей сильных, побеждающих в любых самых тяжелых обстоятельствах и даже проигрывающих с улыбкой.
И опять же, я не так высоко, как Слава, ценю социальные комедии Трейси и Хепберн из-за их пропагандного, что ли, душка. Правда, пропаганда в них завернута в классную игру актеров. К тому же это пропаганда самых замечательных идей расового равноправия в фильме «Угадай, кто пришел к обеду» или женского равноправия, как в фильме «Ребро Адама». Но это все же пропаганда.
«Поверх барьеров. Кэтрин Великая. Памяти актрисы Кэтрин Хепберн». Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 26 июля 2003 года.
«Свобода» передача «Кэтрин Великая. Памяти актрисы Кэтрин Хепберн». Ведет передачу Марина Ефимова. В России старики умирают зимой. В Америке – летом. Там не пережить морозов, здесь жары. Этим летом умерли сразу два старика, которых оплакивает вся Америка. Два актера, ставших в каком-то смысле символами этой страны. Грегори Пек и Кэтрин Хепберн. В 1969 году, или, может быть, в 70-м, в России вышел на экраны фильм «Лев зимой». Я узнала об этом раньше других, потому что мой друг делал к нему дубляж. «Фильм замечательный», — сказал он. «Питер О'Тул и Кэтрин Хепберн играют гениально». Я сказала: «Одри Хепберн». «Да нет, Кэтрин, великая актриса». Так мы впервые увидели Кэтрин Хепберн, 60-летней, в роли ссыльной королевы Элеоноры Аквитанской. С ножом, приставленным к ее горлу собственным сыном, она говорит с незабываемой интонацией: «Ну, и как же мы поступим с матерью?»
«Dear, dear, whatever shall we do with mother?»
Мы увидели ее великой актрисой, пропустив эпоху, когда она была кинозвездой. А сегодня мы начнем за 10 лет до этой эпохи. Нашим гидом будет киновед, профессор университета NYU Роберт Скляр. Итак, начало 30-х годов. Кэтрин Хепберн играет вторые роли на сцене бродвейских театров.
В те времена, когда начинала Кэтрин Хепберн, большинство актеров в Америке выходило из сравнительно низких социальных слоев. Обычно это были одаренные молодые люди, рвавшиеся к более яркой, интересной и богатой жизни, чем та, которой жили их родители где-нибудь в американской глубинке. С Кэтрин Хепберн все было наоборот. Она произошла из так называемой американской аристократии. Это была чрезвычайно влиятельная и известная семья. Отец – знаменитый врач-венеролог. Мать – не менее знаменитая суфражистка. Это были сливки Новой Англии. Кэтрин закончила элитарный женский колледж Бринмор. Ее образование, французский язык, начитанность, свобода поведения, твердость мнений, словом, весь ее социальный бэкграунд был чрезвычайно необычен для актрисы того времени.
И именно это необычное свойство и ее красоты, и ее манеры, и ее обаяние привлекло к себе внимание двух заезжих зрителей – кинопродюсера Селзника и молодого режиссера Джорджа Кьюкера. И это же необычное свойство одновременно напугало их своей неприменимостью к голливудскому стандарту. Споря и сомневаясь, они все же в 1932 году пригласили молоденькую актрису сняться в фильмах Кьюкера «Биль о разводе» и «Маленькие женщины».
Как только она появилась в Голливуде, вокруг нее немедленно образовалась некая особая аура интеллектуальной независимости, волевой мощи, эмоционального жара. А главное, в ней жила непобедимая уверенность в неких нравственных, творческих и даже эстетических критериях, которые абсолютно не совпадали с критериями больших голливудских студий и их публики. Правда, в Кэтрин был такой электрический заряд, что ее все-таки снимали. Но ни один ее фильм 30-х годов не имел коммерческого успеха. Даже те, которые теперь считаются классикой американской так называемой «безумной комедии» «Праздник» Джорджа Кьюкера и «Воспитание Бэби» Говарда Хокса.
В комедии «Путаница. Воспитание Бэби» девушка из общества Сьюзен Бун, ее аристократические тетушка и дядюшка, а также молодой ученый-палеонтолог Кэри Грант попадают по ошибке в полицейский участок. Чтобы выбраться из-за решетки, Сьюзен делает вид, что она и все ее попутчики – банда. Играя преступницу, она, к вящему изумлению родственников, имитирует всех известных ей героинь киновестернов, включая Мэй Уэст. Какое имя я назвала? Сьюзен Бун? Это для общества. В банде меня зовут Сузи Турникет. И я буду говорить шериф, если вы меня отсюда выпустите. Я вам такого порасскажу, что у вас голова пойдет кругом. Привет, сокамерники. Я отваливаю. Жизнь суровая штука. Каждый за себя.
Комедия «Воспитание Бэби» была последним провалом в ряду других. Все эти провальные комедии заслужили Кэтрин в Голливуде прозвище «Poison of the Box Office», то есть буквально «отравительница кассового офиса». От критиков Кэтрин доставалась за ее угловатость, за голос, который образно называли помесью Страдивариуса с утенком Дональдом.
из-за бесчувственной эффектности игры, которую припечатала в своей рецензии ядовитая Дороти Паркер, написав, что Хепберн играет весь широкий спектр эмоций от А до Б. Тут интересно заметить, что через 30 лет, в 60-х годах, отношение к этим комедиям радикально изменилось. Об этом кинорежиссер Слава Цукерман.
Вот очень известен жанр screwball comedy, безумная комедия. Этот жанр непосредственно связан с именем Кэтрин Хепберн, потому что, может быть, самая знаменитая комедия ее и самая знаменитая screwball комедия и множество опросов американских и неамериканских комедий, названная самой смешной комедией всех времен и народов, Bringing Up Baby, воспитание Бэби. Это одна из самых сильных, если не самая сильная безумная комедия, как бы положим начало этому жанру. Более известно, хотя боюсь, что неизвестно в России, но, по крайней мере, присутствует в «Спутнике киномана» другая комедия, в которой играет Кэтрин Хепберн, «Филадельфийская история», комедия того же жанра.
Я не разделяю восторгов по поводу фильма «Воспитание Бэби». По-моему, в нем юная Кэтрин Хепберн так успешно в течение всего фильма вызывает в зрителях и в герое раздражение, что это уже ничем невозможно компенсировать. Другое дело «Филадельфийская история». И вот ее история. Биограф Кэтрин Хепберн Чарльз Хигам пишет.
Весной 1938 года, изгнанная с позором из Голливуда, Кэтрин Хепберн возвращается в Новую Англию. У нее есть достойный путь отступления. Ей уже неоднократно предлагал руку и сердце богач, авиатор, меценат Говард Хьюз. Как многие красавицы ее круга, она могла бы стать светской леди с актерским прошлым. Вполне уважаемый статус. Не Кэтрин Хепберн. Провал лишь подзадорил ее.
Кэтрин возобновляет занятия с преподавательницей актерского мастерства Фрэнсис Робинсон Дафф. Вот как вспоминает Робинсон первый визит Кэтрин.
Шел дождь. Кэтрин бежала по улице, потом по лестнице, ворвалась в квартиру без стука, поскользнулась, упала, села в лужу, которая натекла с ее рыжих волос, и сказала: «Хочу быть актрисой. Хочу выучить все, что можно выучить». Я совершенно была не склонна поддаваться на дешевую эксцентричность, но от ее веснушчатого лица исходила такая интенсивность эмоций, что я вдруг подумала: «Элеонора Дузе, чистая Элеонора Дузе».
В театральном мире у Кэтрин Хепберн было мало поклонников, но и одного было достаточно, чтобы дать ей шанс на вторую попытку. Друг Кэтрин, драматург Филипп Барри, написал пьесу специально для нее и назвал ее «Филадельфийская история». При всей легкости комедии о богатой молодой женщине Трэси Лорд, у которой развалился брак с обаятельным Декстером Кэри Грантом, проблема, вокруг которой завязан сюжет, вполне реальная. Трэси, по обычаям своего круга, хочет быть женой королевой, чей муж должен служить ей как рыцарь, и она требует сияющих доспехов. Не прощает ему слабости, презирает его плотскую страсть к ней, испытывает его терпение. Только попав сама в двусмысленную ситуацию с новым женихом, Трэси начинает понимать сложность реальных отношений между мужем и женой.
Барри написал характер Трэси очень близко к характеру самой Кэтрин. Ее юмор, ее словесная агрессивность при душевной теплоте, ее нервозность, постоянный поток речи, ее ранимость, ее чувствительность, ее противоречивость, то есть все качества настоящей женщины.
К концу съемок у Кэтрин брали интервью две журналистки. Задавали идиотские вопросы. Например: «Вы как-нибудь изменились, пока снимали этот фильм?» Кэтрин сказала: «Да, я выросла на 2 дюйма». Может быть, именно поэтому она так смешно сыграла сцену в фильме, где Трэси демонстрирует двум журналистам, людям вполне интеллигентным, как это неприятно – быть постоянным объектом внимания прессы. Она сама начинает задавать им вопросы, притворяясь светской дурочкой.
You're a kind of writer, aren't you, Mr. Connor?
Sort of.
A book?
Yeah.
Вы, кажется, занимаетесь чем-то вроде писательства, мистер Коннор.
Чем-то вроде.
Книги?
Они.
Как романтично. Очевидно, ваш отец внушил вам любовь к слову.
Мой отец преподает английскую историю.
О, я обожаю английскую историю. Кромвель, Робин Гуд, Джек-потрошитель.
English history has always fascinated me. Cromwell, Robin Hood, Jack the Ripper. Where did he teach? I mean your father.
Где преподает ваш отец?
В маленьком колледже Соуспен, Индиана.
О, какая прелесть. Соуспен звучит как танец. У вас там было, наверное, очень счастливое детство.
Сногсшибательное.
Я так рада.
Да нет, я пошутил.
Я так огорчена. Сколько вам лет, мистер Коннор?
30.
И вы все еще занимаетесь писательством? Надеюсь, у вас есть другие хобби. Пойду потороплю мама.
Что тут происходит вообще? Кто кого интервьюирует?
And how old are you, мистер Коннор?
30. One book isn't much for a man of 30. Well, I don't mean to criticize. You probably have other interests outside your work. I'll see what's keeping Mama.
Look, who's doing the interviewing here?
Фильм «Филадельфийская история» получил 6 номинаций и 4 Оскара. На волнах радио «Свобода» передача «Кэтрин Великая. Памяти актрисы Кэтрин Хепберн». Ведет передачу Марина Ефимова. После «Филадельфийской истории» Кэтрин Хепберн вернулась в Голливуд звездой. Теперь она могла ставить условия. И в качестве партнера в следующий же свой фильм она потребовала пригласить Спенсера Тресси, которого мы в России впервые, кажется, тоже увидели старым в фильмах «Этот безумный-безумный-безумный мир» и «Нюрнбергский процесс». Когда Кэтрин Хепберн начала играть с ним, ему было 40 лет. Она мечтала найти достойного партнера, а нашла любовь всей жизни, причем в буквальном смысле всей жизни. Достаточно послушать, с какой страстью 80-летняя актриса рассказывала о первой встрече с Тресси.
And this is the spot where I met Spencer Tracy.
Вот это место, где я встретила Спенсера Тресси. Он подошел вот оттуда, с Джо Менкорсом, продюсером. У меня были очень высокие каблуки, и рост был 175 сантиметров, а у Трейси 170. От волнения я сказала: «Я, наверное, слишком высокая для вас. На съемке я надену каблуки пониже». Он ничего не ответил, только смотрел на меня из-под своих этих прямых надбровей. А Джо сказал: «Не волнуйтесь, Кейт, он подрежет вас до своего размера». И я не нашлась, что ответить. Стояла и молчала, как тупица.
I didn't know what to say. I just stood there like a goof.
Такая вот у меня была первая строчка роли со Спенсом. Только это была не игра, а судьба. С этого дня начались 27 лет наших отношений. Сумасшествие, счастье, любви, всего. Спенсер заставил меня вырасти выше моих возможностей.
I always say, Spencer grew me up beyond my potential.
Кэтрин Хепберн и Спенсер Тресси сыграли вместе в 9 фильмах, которые составляют определенный жанр. Жанр американской социальной комедии. Об этих фильмах Слава Цукерман.
К концу 40-х появился новый вид комедии, который бы я просто назвал интеллектуальной комедией, поднимающей важные социальные и интеллектуальные темы. И в этом жанре Кьюкер внес свой вклад. Он снял ряд фильмов. 2 из этих фильмов, «Ребро Адама» и «Пат и Майк», они среди самых лучших фильмов этого жанра. И оба фильма играют Кэтрин Хепберн, Спенсер Тресси. На этих фильмах они познакомились и стали многолетними любовниками. Имена их часто называются вместе. Еще 2 подобных комедии, тоже с Кэтрин Хепберн и Спенсером Тресси. «Женщина года», который ставил Джордж Стивенс, и «Состояние союза» Франка Капры. Это фильм, говорящий критически о американской демократии, разбирающий, как коррупция влияет на демократию. 2 самый популярный американский режиссер – Стэнли Крамер. И у него в фильме «Угадайте, кто придет на обед», в самом главном антироссийском фильме Америки, тоже Спенсер Трейси и Кэтрин Хепберн играли главные роли. И опять этот фильм почему-то не оказался в России. «Лев зимой» заметен в России, потому что было время, когда это был, по-моему, единственный фильм с Кэтрин Хепберн в русском прокате. Фильм для нее нетипичный, поздний фильм. Ну, хороший, как и все ее фильмы. Но интересны больше ее фильмы не исторические, а именно фильмы о современной американской жизни, где она играет чаще всего людей образованных, журналистов, адвокатов. Всегда людей сильных, побеждающих в любых самых тяжелых обстоятельствах и даже проигрывающих с улыбкой.
И опять же, я не так высоко, как Слава, оценю социальные комедии Трейси и Хепберн из-за их пропагандного, что ли, душка. Правда, пропаганда в них завернута в классную игру актеров. К тому же это пропаганда самых замечательных идей – расового равноправия в фильме «Угадай, кто пришел к обеду» или женского равноправия, как в фильме «Ребро Адама». Но это все же пропаганда. Героиня фильма «Ребро Адама», адвокат, выступает на суде, защищая обманутую жену, стрелявшую в изменника мужа.
So the question here is equality before the law, regardless of religion, color, wealth, or, as in this instance, sex.
Мне не нужно напоминать вам о равенстве всех перед законом, невзирая на религию, цвет кожи, социальное положение или, что в этом случае особенно важно, пол. Закон говорит «не убий». Тем не менее, мужчины убивают, и закон отпускает их на свободу, если для убийства были достаточные причины. Самозащита, защита других, жены, детей, дома. Тут нет вопроса о том, было или не было совершено убийство, но в каком случае, до какой степени оно оправдано. Теперь вернемся к нашему делу. Представьте на месте обвиняемой мужчину, обманутого мужа, стреляющего в изменницу жену. Как в этом привычном варианте вы будете судить? Примените это же самое суждение к обманутой жене. То, что она сделала, не было покушением на жизнь. Это была отчаянная и жалкая попытка спасти свой дом.
Однако любопытно, что к концу почти каждого фильма Трейси и Хепберн, где представлена борьба за женское равноправие, мужчина, муж, побеждает. Вот что говорит об этом профессор Скляр.
То, что произошло с Кэтрин Хепберн в 40-х годах, когда она начала играть со Спенсером Трейси, было полным и чрезвычайно интересным преображением. Говоря в шекспировских терминах, это было укрощение строптивой. В комедиях 30-х годов она гордая ровня мужчине. Она заставляет его измениться в угоду себе или, во всяком случае, открыть в себе другого человека. В фильмах с Трейси она научается держать себя в руках, контролировать свою независимость, поступаться своей волей. В начале фильма ее героиня всегда выше мужчины, победительней, неуязвимей. В конце он дает ей урок, она смиряется и становится мягче, уступчивей, больше похожей на преданную добрую жену.
Их отношения были удивительными с самого начала. Кэтрин Хепберн знала, что Трейси женат, что он католик, и потому не может развестись. Кроме того, у него было двое детей. И она согласилась быть его возлюбленной без надежды стать женой. Биограф Хиггам пишет.
Здоровье Трейси уже было подорвано его алкоголизмом. И Кейт, докторская дочка, посвятила себя ухаживанию за ним. Она искала его по барам, когда он не являлся на репетиции. Она отпаивала его, откармливала его, заставляла отдыхать. Со стороны могло показаться, что Спенсер жесток с Кейт. Посторонних путал его грубоватый юмор. Однажды он потребовал, чтобы его имя в титрах стояло первым. Кто-то спросил: «Спенс, ты не забыл, что надо уступать место женщинам?» И Трейси сказал: «Это кино, а не спасательная лодка». Он мог назвать Кейт мешком с костями, но он обожал ее именно как женщину. Но и Кейт была многим обязана Спенсу. Он освободил ее от сценического эгоцентризма, который так свойственен актрисам. Прямота, с которой он выражал свою боль, заставила ее бросить все свои позы. Она научилась чувствовать чужую боль как свою. Ее университетский снобизм преобразился в истинное величие.
Словом, она стала большой актрисой. По мнению многих уже нынешних интеллектуалов, именно Кэтрин Хепберн создала в кино некий эстетический и нравственный противовес Мерлин Монро. Тоже американку, тоже обворожительную, красивую, романтичную и при этом культурную, остроумную и значительную.
Для киноактрис старение связано с ужасными трудностями. Даже такие звезды, как Бет Дэвис и Джоан Кроуфорд, были вынуждены играть каких-то сумасшедших старух в незначительных фильмах. Кэтрин Хепберн сумела сохранить актерское достоинство до конца. Она так играла в пожилом возрасте, что ее брали на роли невероятно значительные, эпохальные, такие как роль Элеоноры Аквитанской в фильме «Лев зимой» или роль матери в экранизации пьесы Теннесси Уильямса «Неожиданно последнее лето». Ей было сильно за 70, когда она восхитительно сыграла в паре с Лоуренсом Оливье в комедии Кьюкора «Любовь среди развалин». И в последнем фильме «На золотом пруду», который они с Генри Фондой так украсили и преобразили, что качество фильма в целом уже перестало иметь значение. И любопытно, что те элитарные свойства ее таланта, которые в юности делали ее игру спорной и даже неприемлемой для массовой аудитории, в старости сделали ее неотразимой.
She has this quality of independence, humor, brazenness, that she can just accomplish anything, say anything, do anything, that are very, very appealing.
Чем старше становилась Кэтрин Хепберн, тем на более серьезные роли ее приглашали. Она стала играть в экранизациях Теннесси Уильямса, Юджина О'Нила, Эдварда Олби. Она стала играть в серьезных вещах в паре с великими английскими актерами Лоуренсом Оливье, Питером О'Тулом, Энтони Хопкинсом. Среди актеров она заработала почетное прозвище «Кэтрин the Great» – «Кэтрин Великая». «Ни одной актрисой так не восхищался, как ею», – говорил Ральф Ричардсон, игравший с ней в экранизации пьесы О'Нила «Долгий путь в ночь». А режиссер этого фильма Сидни Люмет писал:
«Ее игра была словно кульминацией всего жизненного опыта. Она нашла такую глубину чувств, которая даже меня потрясла. Тем более, что эти чувства были темными и такими несвойственными самой Кэтрин, которая всегда тянулась к свету, как растение».
Питер О'Тул играл в «Льве зимой» с Кэтрин Хепберн, который был 61 год. И он говорил: «Если бы мне посчастливилось играть с ней лет на 10 раньше, я бы переломал руки Спенсеру Трэсси, чтобы отбить ее у него». Она, 60-летняя, сказочно хороша в фильме «Лев зимой», и ее монолог перед зеркалом служит источником вдохновения для современных актрис. «Что за девушка?» – говорит она, глядя на свое постаревшее лицо. «Что за девушка? Как ее король мог бросить ее?»
Where's that mirror? I'm Eleanor, and I can look at anything. My, what a lovely girl. How could her king have left her?
Кэтрин Хепберн снялась в 43 кинофильмах и 8 телефильмах. Она была 12 раз номинирована на «Оскар» и получила 4. Последний, когда ей было 76 лет. А свою последнюю роль она сыграла, когда ей было 86 лет. Она умерла в 96. Тоже в июне, как и Спенсер Трэсси, пережив его на 36 лет. Незадолго до смерти она сказала своему другу и биографу Чарльзу Хиггаму: «Актеры теперь сильно преувеличивают свою деятельность. Спенсер всегда говорил: да просто выучи роль и говори ее. И то же самое говорил Ларри Оливье и Джон Гилгуд. Для всех больших талантов актерство было наименее важным делом. Жизнь была важным делом. Рождение, и любовь, и боль, и смерть». На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Кэтрин Великая. Память актрисы Кэтрин Хепберн». В программе участвовали Слава Цукерман и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.